بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الشباب، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. غلباء وجلاتلنستي رادوات людей добрыми вестями и поздравлять их каким-либо благом. По-арабски называется аль-бишара. Бишара, то есть когда ты кому-то приносишь какую-то весть. Как правило, слово бишара, бушра, то есть что-то радостное, когда ты приносишь. Хорошо? То есть чем-то радуешь человека, или человека о чем-то радует, то это называется бишара. Почему? Потому что как бы кожа человека по-арабски бишара, да, и лицо его меняется от этого. Поэтому называется бишара. Но может быть и бишара, то есть как оно применяется в хорошем смысле, то есть радостная весть, то может применяться и в вещах, которые огорчают человека. Аллах субхана ва тааля говорит: «Вабашширум би азабин алим». Да, им весть, то есть обрадуй их мучительным наказанием. В данном случае бишара — это что? Наоборот, то, что огорчает человека. Итак, радостная весть, бишара, она может быть как радостной вестью, связанной с ахира, то есть с вечной жизнью человека, так и бишара, то есть радостная весть, связанная с его этой мирской жизнью. Что касается загробной жизни, то много аятов в Коране. Аллах субхану тааля упоминает в Коране в разных местах, например, слова Аллаха субхану тааля: «Обащири лязина амин вамилю салихати на льом джаннатин таджирами тахти ан-анхар». «Эбрадуй», то есть «дай бушра», «бишара», да, тем, которые уверовали, совершали благие деяния, что им уготованы сады, в которых текут реки. Это радостная весть, бишара, о чем? О вещах, касающихся вечной жизни. И Аллах субхану тааля говорит: «Лахмуль бушра филь хаяти дунья ва филь ахира». Им радостная весть в этом мире и в вечном мире. В суре Тауба Аллах субхану тааля говорит: «Юбаширхум раббухум би рахмати мин ва ридвани ва джаннатин лахум фиха наимун муким». Радует их Господь их милостью своей, довольством своим и садами, в которых для них вечное блаженство. В суре Саф Аллах субхану тааля говорит: «Ва ухра тухиббуна насру мин Аллахи ва фатхун кариб ва баширил муминин». И другое, то, что они любят, это победа от Аллаха и скорая победа, и обрадуй верующих, то есть дай им бишара, дай им бушра. Это радостная весть, связанная с вечным миром. Может быть, радостная весть, связанная с вечным миром, и во сне человеку, то есть во сне человека быть. Или он сам увидит какой-то сон, который будет благовествовать о хорошем для него в ахира. Либо кто-то увидит для него такой сон, хорошо, например, увидит во сне, что ему там скажут, что вот обрадуй такого-то, такого-то рая, обрадуй такого-то, что ему будет рай. Это тоже бушра, тоже радостная весть, связанная с ахира, связанная с вечной жизнью человека. И вообще, если человек видит и чувствует, что так у него получается, что у него есть стремление к благому, что у него есть стремление к благим деяниям, все время он стремится к тому, что любит Аллах субхану ва тааля, и что ему любимо то, что любимо Аллах субхану ва тааля, то это тоже один из видов бушра, один из видов радостных вестей для человека, касающихся его ахира. Хорошо? Поэтому Аллах субхану тааля говорит: те, которые давали, тратили на пути Аллаха и верили в лучшее, постановили усра. Мы тому облегчим к наилегчайшему. То есть, если человек чувствует у себя стремление к благим делам, это облегчение от Аллаха субхану тааля ему к праведности. Это тоже бушра, тоже вид радостной вести от Аллаха субхану тааля, касающейся ахира. Что же касается радостной вести, касающейся этого мира, то приводится в Коране пример тоже из история Ибрахима алейхиссалам. Аллах субхану тааля говорит: «Инна баширна бигулямин алим». Мы обрадовали его мальчиком знающим. Сура Хиджр. В другом аяте сказано: «Баширна бигулямин халим». И мы обрадовали его мальчиком кротким, сдержанным, благоразумным. Один раз сказано: обрадовали его, то есть бишара, да, бушра, мальчиком каким? Знающим. Другой раз сказано: мальчиком халим, сдержанным, кротким, благоразумным. Значит, та радостная весть и эта радостная весть — это разные вести, о разном были. Первая, касающаяся мальчика халим, то есть благоразумного и сдержанного, это весть такую: в Исмаиле алейхиссалам, о рождении Исмаиля алейхиссалам. Обрадовали его мальчиком знающим — это весть об Исхаке алейхиссалам. Хорошо? Исхак, мы знаем, это отец Бену Исраиль, то есть основоположник их рода. Родоначальник Бену Исраиль и его сын Якуб, потому что Якуб — его другое имя, Исраиль. Хорошо? из их потомства Муса, из их потомства Иса, и вообще большинство пророков, которые упомянуты в Коране, они из потомства Исхака, сына Ибрахима. А там, где сказано «Бигулямин хали», мы обрадовали его мальчиком, кротким, сдержанным, суре Сафат, то здесь имеется в виду Исмаиль. Исмаиль – это отец арабов. Отец арабов, из него, из его потомства не было посланников, кроме одного. Из его потомства только один посланник. Это пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, но лучший из посланников и печать пророчества, завершающий посланник, который послан ко всем людям и послан до судного дня, а пророки до него посылались только к своим народам, именно, а не ко всем людям. Поэтому Избену Исраиль или Избену Исхак, из сыновей Исхака, мы сказали, большинство пророков, которые упомянуты в Коране, Избену Исмаиль, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, лучший из всех пророков. И упоминается также про жену Ибрагима в Коране. «Вамрату кайматун фадахикат». Его жена стоит и смеется, и засмеялась, говорит Аллах Субхану Тааля, «фабаширна би Исхак». И мы обрадовали ее Исхаком. То есть опять бушра, да, бишара, радостная весть об Исхаке. Она была уже старая. Удивительно, как она могла родить. Да? Но ангелы принесли эту благую весть. То бушра о рождении Исхака, вамин вара Исхака Якуб, а потом вслед за Исхаком Якуб, то есть сын Исхака уже Якуб. Это радостная весть для женщины, жены Ибрагима алейхиссалям. То есть, подытожив, скажем, что бишара, то есть радостная весть может быть как касаться, может касаться как ахира, то есть вечной жизни человека, так может касаться его мирской жизни. Человеку всегда нужно быть оптимистом, всегда нужно надеяться на Аллаха и надеяться на хорошее. Всегда радоваться и самого себя радовать, успокаивать хорошим. Или что после беды придет радость и придет облегчение. Не надо этот мир видеть каким-то тяжелым, эту жизнь тяжелой и отчаиваться в этом мире. Нужно все время надеяться на хорошее. И если у кого-то случилось что-то хорошее, то тогда, а глава называется как? Желательность радовать. То есть бушра, да, и желательно поздравлять, когда что-то хорошее случается. Если что-то хорошее у человека случается, то поздравляют его, желают ему блага. Если же хочешь порадовать человека, то это уже называется бушра, то есть это уже касается будущего чего-то. И так тахне, то есть поздравление касается того, что уже случилось из добра для человека, бушра касается чего? Того, что будет с человеком, благая весть, которая будет в будущем. В любом случае, брата-мусульманина нужно радовать его, говорить ему бушра, то есть радовать его, гасить его сердце радость. Если видишь, что человек сидит грустно, что у него проблемы, что так получилось, что у него сейчас момент сложный в жизни, тогда ты должен его обрадовать, сказать ему бушра. А как обрадовать его? Обрадовать, например, сказать хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям, сказать, что зная, что победа приходит с терпением, и зная, что просвет приходит после тягости, и зная, что после тягости легкость. Хадис пророка саллаллаху алейхи вассалям, который не говорит по пристрастию. Поэтому, если видишь, что человек, твой брат, грустный, тогда скажи ему, что избавление, оно скоро. То есть просвет скоро, и скоро будет хорошо. Поэтому Ибн Аббас говорит, «Ля яглиба усрун юсри». Говорит, тягость, одна тягость не победит две легкости. Или не одолеет две легкости. Почему так говорит? Он когда давал все суры, где сказано «Фаинна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Поистине после тягости придет легкость, поистине с тягостью придет легкость. И он, давая тафсир этой суры, сказал, что одна тягость не одолеет две легкости. Почему так? Потому что если внимательно посмотреть эти аяты, сказано «Фаинна ма'аль усри юсра». Поистине с аль-уср, то есть с трудностью, с тягостью придет юср. Тягость с каким артиклем? С определенным артиклем, в определенном состоянии. Юср без определенного артикля. Во втором аяте опять «Инна ма'аль усри юсра». Поистине с тягостью придет опять юсра. То есть опять без определенного артикля юср, облегчение, а аль-уср в определенном состоянии. Тонкость арабского языка, как будто бы и тягость два раза упомянута, и легкость два раза упомянута. Как будто бы так. Но тонкость арабского языка, что если слово упомянуто два раза с определенным артиклем, то оно указывает на одно и то же. То есть значит тягость упомянута один раз. А юсра упомянута два раза, но без определенного артикля, значит, она упомянута два раза. Поэтому Ибн Аббас говорит, что одна тягость не победит две легкости, не одолеет две легкости. То есть легкости больше надеяться надо на легкости, на милость Аллаха Субхану Тааля и на просвет. И рассказывает историю Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи. Мы знаем, что это человек, который известен в истории, да, что много притеснял людей и казнил, убивал людей без права. Очень часто просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы он простил его и помиловал. И один человек возле него, находясь, сказал какое-то слово по-арабски, которое не понравилось Аль-Хаджаджу. Аль-Хаджадж, он известен был тем, что он хорошо знал арабский язык, то есть литературный арабский язык. Поэтому эти значки в Коране, которые есть, у него вклад большой в это. Потом Коран разбит на джузы тоже был по его приказу и при нем. То есть у него было вообще знание в арабском языке, хорошее арабского языка. Этот человек произнес какое-то слово, а именно он произнес слово, модель которого в арабском языке это кфу-ля, такая модель как бы, да? Он говорит, в арабском языке нет слова с такой моделью, фу-ля. Тот говорит, нет, я слышал от одного бедуина, что он так говорил. Почему слова «я слышал бедуина» как бы аргумент? Потому что тогда уже в городах уже не оставалось чистого арабского языка, потому что там уже поселялись персы, поселялись византийцы. То есть язык, чисто арабский язык, уже уходил из городов. А именно неприкосновенный язык, арабский настоящий, он оставался у бедуинов в пустыне, в кочевье. Поэтому, говорит, я слышал от одного бедуина, что он так сказал, использовал это слово «модель», «фуаля». Он говорит, хорошо, иди, если ты приведешь мне свидетеля одного хотя бы бедуина, который подтвердят, что да, есть такие слова с такой моделью «фуаля» в арабском языке, хорошо, тогда... Хорошо, если нет, тогда приготовься, что я тебя казню. Он пошел, этот человек, искать такого человека из арабов, из бедуинов. Хорошо. И услышал, как один бедуин говорит, то есть использует вот такое слово с моделью фу'ля. Он говорит, рубама такрау нуфус минал амр лау фурджан кахалил айкаль. То есть использует слово фурджа. Он говорит, может быть, у человека какая-то проблема. Это бедуин как бы читает такое, да, как бы слова такие, как стих или что-то. Он может быть, говорит, у человека проблема какая-то. Но фурджа, просвет, да, вот, легок и близок уже скоро. Хорошо. Сказал такие слова, и это когда он услышал это слово фурджа, то есть какое, модель фуля, хорошо, такое, такого типа слова, он обрадовался. Обрадовался очень сильно. И с этой радостью он поехал обратно к Хаджаджу, чтобы сказать ему, что он нашел. Хорошо. Но когда он уже ехал к нему, дошла до него весть, что Хаджадж умер. Хорошо. И он говорит, валлай, я не знаю, чему радоваться, или какая большая радость у меня есть. То ли этому слову, которое я нашел у бедуина, то ли тому, что умер этот человек. Хорошо. То есть человеку всегда нужно надеяться на хорошее, на то, что после тягости придет легкость, и то же самое вселять своим братьям надежду на это, чтобы никто не отчаивался, чтобы мир этот не был для человека, не казался ему узким и страшным, и не было тягости в его сердце. Что касается хадисов, то хадис приводится от Абу Муавии, Абдулла ибн Аби Ауфа, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовал Хадиджу вестью, то есть дал ей бушра, да, бишара, радостной вестью, о доме в раю из тростника, в котором не будет крика и не будет усталости. Хадис, который приводится в обоих имамов. Здесь тоже речь идет о бушра, бишара, радостной вести, но касающейся чего? Мы сказали, что два вида бывают, касающиеся ахира, загробного мира, касающиеся этого мира. Это касающиеся ахира. Пророк саллаллаху алейхи обрадовал Хадиджу. Хадиджу тем, что у нее будет дом в раю из тростника. Из тростника, в котором не будет крика, в котором не будет усталости. Но тростник, конечно, Аль-Хасаб, это не тот тростник, который в этом мире. Потому что в раю нет ничего из этого мира. Нет ничего подобного этому миру. Есть только название. Поэтому Ибн Аббас говорит, там в раю от этого вашего мира только название. Хорошо? То есть оно называется так же, но суть совершенно иная. В раю тоже есть пальмы, в раю есть гранаты, в раю есть фрукты, в раю есть мясо птиц, в раю есть другие вещи, которые есть в этом мире также. Но название похоже, а суть другая. Суть иная совершенно. Нет ничего подобного мирскому. Хорошо? И вот это вот правило о том, что мир аль-гайб, то есть вещи, связанные с миром скрытого, они если называются так же, и в основе смысла они те же, но по сути своей они другие, они не подобны этим вещам, которые в мире. И это правило тоже касается атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Да, у Аллаха Субхану ва Тааля есть ваджх карим, то есть его благородный лик. его благородный лик, который Аллах Субханаху описывает, характеризует его величием и почетом. И у человека тоже есть лик, но это название похоже, и основа смысла похожа, но суть не такова, суть другая совсем. Поэтому Аллах Субханаху говорит, «Ляйса ка мисли шей, ва хуа самиуль басир», нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Его лик соответствует его могуществу, его величию Субхану ва Тааля. Объять его, или как-то описать его, или как-то представить его себе невозможно. Человек не имеет права даже пытаться это сделать, или как-то рассказать о нем языком, человек не может этого сделать. То же самое все остальные атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. В названии, да, соответствует каким-то качествам человека. Рука, например, или лик. Хорошо, в названии, да. Но по сути своей, по существу, нет. В раю тоже есть мед, в раю есть вода, в раю есть вино, в раю есть женщины и так далее. Но не таковы, как в этом мире. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, «Фаля таалему нафсу ма ухфия лаху мин куррати аюн», и не знает душа, что скрыто для нее из услады глаз в раю. Мирское мы знаем, то, что в раю не можем себе сказать. И говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передает в хадисе Аль-Кудси, говорит, что Аллах Субхану Тааля сказал, «Я приготовил для своих рабов праведных то, что не видело ни одно око и не слышало ни одно ухо и не представлялось даже сердцу человека». Джибриль сообщил пророку Саусалям о том, чтобы он обрадовал Хадиджу этим, что у нее будет дом из тростника, и говорят, что это тростник, понятно, что такое тростник, да, то есть нечто полое внутри, говорят, что это на самом деле жемчуг райский, который полый внутри. То есть тростник не такой, как в этом мире, конечно. И в нем нет сахаб валя насаб. Нет в нем сахаб. Сахаб, то есть всякие звуки, голоса, крики, которые как-то мешают человеку, которые как-то тревожат его, раздражают его и так далее. Ничего этого нет. Или какое-то пустословие. Поэтому Аллах Субхану говорит, ля лагму фия валя таасим. Нет в нем пустословия и нет в нем греха. Сказано, тахиятум фия салям. И приветствие их там, салям. Приветствуются верующие миром, салям. И речи райских людей, они благие. Благие, потому что они там находятся в раю благого. То есть Аллах Субхану Тааля, Таиб Аззаваджаль, в его раю, в благих садах рая. Поэтому и они сами благие, и речи их благие. Как и в этом мире их деяния были благи, потому что они стремились в этом мире к благому. И дворец Хатиджи, в нем нет никакого пустословия, только благие речи. И нет в нем насаб, то есть нет в нем усталости, нет в нем утомления. То есть, значит, нет нужды, чтобы там кто-то подметал его или убирал, какие-то трудности, чтобы как-то человек утомлялся. Ничего этого нет. Это радостная весть для матери правоверных Хатиджи. Хатиджа, мы знаем, что это первая женщина, на которой женился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ему было 20 лет, а ей, говорят, было 40 лет, по некоторым версиям, меньше. Хорошо? Но она родила ему всех его детей, кроме Ибрагима, то есть родила ему 4 дочерей и 3 сыновей, или по некоторым версиям 2 сыновей. И пока она не умерла, он ни на ком женщине не женился. Она женщина была очень мудрая, очень умная. Не случайно Аллах Субхану Тааля дал именно ее в жены пророку саллаллаху алейхи ва саллям, потому что она, будучи мудрой женщиной, помогла и поддержала его в первые дни, первые часы пророчества. И о ее достоинствах, конечно, можно прочитать в книгах по сире, в книгах по истории. И она подобна Айше. Это две жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям, самые любимые для него. Кто из них лучше, Айша или Хадиджа, кто из них превосходит? Некоторые говорят, ученые, Айша, некоторые Хадиджа. Но правильно, что у каждой из них есть свое достоинство. Свое достоинство, которое отличает ее. Хорошо? Что касается Айши, то Аллах Субхану Тааля сделал так, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям женился на ней уже когда? В конце своей жизни. И она была молода еще, когда он умер. В этом мудрость Аллаха Субхану Тааля. Потому что она молодая, с хорошей памятью, и прожила еще после него долгое время, что дало возможность распространить ей религиозные знания, принять огромное участие в распространении знаний, передаче хадисов пророка саллаллаху алейхи ва саллям и шариата Аллаха Субхану ва Тааля. А Хадиджа, наоборот, сыграла огромную роль в начале пророчества. Айша в конце пророчества, Хадиджа в начале пророчества, поддержав пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому каждая из них есть свое превосходство. Но достаточно превосходства для обеих, что они были самыми любимыми женами для пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это уже достаточно. А у каждой из них, мы сказали, есть свое превосходство. И просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он сделал нас из обитателей рая. Следующий хадис в этой главе, о желательности радовать верующего.
хорошими вестями. Это хадис от Абу Муса аль-Ашари, ради Аллаху ан, что он взял вуду у себя дома, потом вышел из дома и сказал, что сегодня я буду проводить на хадисе с пророком, саллаху алейхи вассалям. То есть, куда бы ни пошел пророк, саллаху алейхи вассалям, я буду сегодня с ним. Куда пойдет он куда, туда я за ним пойду. Весь этот день. Отсюда можем сделать какой вывод, что если человек выходит из дома, то ему следует, да, брать вуду, то есть быть чистым, потому что таким образом он будет готов к намазу. Если наступит время намаза, а он не дома, ему негде взять вуду, хорошо, он уже, у него уже будет вуду. Поэтому, когда человек выходит из дома, желательно ему иметь вуду. И, опять же, польза этого, что, может быть, так получится, что он попадет на джаназа, на похороны, там надо будет делать намаз джаназа, у него тоже будет вуду уже. Или, по крайней мере, он будет в состоянии чистоты находиться. В состоянии ритуальной чистоты – это уже хорошо, потому что если человек находится в таком состоянии чистоты, то лучше для него, чем он ходит без этого. Это похвальное качество для мусульманина, потому что, может быть, в любой момент придет смерть к нему, а он будет в состоянии чистоты, и это будет хорошо. Поэтому человеку нужно стремиться, всегда, когда он выходит из дома, да, стараться, чтобы он был в состоянии чистоты, и вообще всегда находиться в состоянии чистоты. Так лучше. И Абу Муса говорит, ради Аллаху Та'аля ан, я пришел в мечеть сначала. И спросил, где пророк, саллаху салям. Почему сначала пошел в мечеть? Потому что пророк, саллаху салям, обычно либо в мечети находится, либо он находится дома у себя, помогает семье. Мы учили с вами хадиса, что он дома находился, помогал своей семье по хозяйству, своим женам по хозяйству. Либо он где-то решает какие-то проблемы мусульман, и по их нуждам куда-то пошел. Хорошо? Поэтому, конечно, в первую очередь пошел в мечеть Абу Муса аль-Ашари. Там начал спрашивать, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказали, вот он пошел туда-то. Пошел туда-то, указали ему, куда направился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И он говорит, я пошел по следу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть вслед за ним, спрашивая, куда же он пошел, у людей, пока не пришел к месту, которое называлось Бер-Арис. Бер-Арис, то есть такой колодец, который называется Арис. Колодец не просто колодец, колодец, окруженный забором, хорошо, то есть как-то как садик, где пальмы, где что-то, где растет что-то. И так он дошел до того места, которое называется Бер-Арис. Подойдя к нему, он увидел дверь, хорошо, зашел туда и увидел там пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и решил, что я буду находиться здесь возле двери, как бы охранять пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть буду у него сегодня баваб. Баваб, то есть человек, который уже в двери стоит, хорошо, и кого-то впускает, кого-то не пускает, то есть как бы охраняет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом саду или в этом колодце, Абу Муса аль-Ашари говорит, я не зашел туда, пока пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не справил свою нужду, потом взял вуду, потом я уже зашел к нему и увидел, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сел на край этого колодца, вокруг колодца, такой как заборчик, да, или что-то такое вокруг колодца, на что можно сесть и опустить ноги туда вниз. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опустил туда ноги и сел на край колодца. По всей видимости, это был жаркий день. Это была жара, а здесь, в этом саду, прохладно, и деревья. И он опустил ноги туда, в колодец. Оттуда, из колодца, естественно, прохлада, да, потому что идет, потому что там вода внутри. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сел и обнажил свои голени. Обнажил свои голени, поднял одежду чуть-чуть и обнажил свои голени. И так сел на край этого колодца. И сел посередине, как бы, вот этой вот, которая вокруг колодца, заборчик, он сел как бы посередине его. Хорошо? Потом Абу Муса аль-Ашари говорит, а я встал возле двери и стал охранять вход в этот колодец, то есть вход в этот сад. И пришел Абу Бакр. Пришел Абу Бакр, рады Аллаху Та'аля ан, но Абу Муса аль-Ашари не разрешил Абу Бакру сразу войти. Он сказал, нет, подожди, я сначала спрошу у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, можно ли тебе войти или нет к нему. И зашел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, вот там пришел Абу Бакр, он просит разрешения войти. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, «Эзан лаху ва баширху биль джанна», разреши ему, пусть войдет, и обрадуй его вестью о рае. То есть дай ему бишара, да бушра, радостную весть о рае. И Абу Муса аль-Ашари пришел и говорит, входи, я радую тебя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал обрадовать тебя вестью о рае. Субханаллах. Такая вещь человеку радостная, да, когда пришел пророк ассалям и получил такую вещь. И еще вторая радость, то ему разрешено зайти к пророку ассалям и присутствовать вместе с ним, находиться рядом с ним, это тоже радость. И он зашел и увидел, что пророк ассалям сидит посреди вот этого заборчика, посередине его, опустив ноги туда в колодец, и сел справа от него, справа от пророка ассалям. Потому что пророку ассалям мы знаем, что ему нравилось вообще все начинать справа. Абу-Бакр поэтому сел справа от пророка ассалям. И сделал точно так же, как сделал пророк ассалям. То есть также приподнял чуть-чуть одежду, обнажил голень и тоже опустил туда. Опустил в колодец, сел справа от пророка ассалям. Почему он так сделал? Желая ни в чем не отличаться от пророка ассалям. То есть делать так, как делает пророк ассалям, даже вот в этой вот позе, как он сидит. Конечно, это не является каким-то правилам, религиозным установлением, что нужно так обязательно садиться и обнажать голени. Но он не хотел, Абу-Бакр не хотел в этот момент как-то сидеть пророком Саусалем не так, как сидит пророк Саусалем. Поэтому сел так же. А Абу-Муса дальше говорит, рассказывает, а дома остался у меня брат, говорит он. Брат брал вуду, а я уже взял вуду и вышел, то есть ожидаю, что брат за мной придет, то есть догонит меня. И потом про себя, говорит Абу-Муса, я сказал, что если Аллах Субхана хочет для кого-то блага, то приведет его сюда. Почему? Потому что пророк Саусалем говорит, что тем, кто приходит и просит разрешения войти, разреши войти, обрадуй его раем. Поэтому, говорит, если Аллах желает для кого-то блага, то придет он сюда. Хорошо? И как бы ждет, что может брат его тоже придет. И опять затряслась дверь, кто-то пришел, и он пошел спросить, кто там пришел. Оказалось, что это пришел Умар ибн Хаттаб, радиаллаху та'ала. Хорошо. Абу-Муса говорит, я сначала спрошу у пророка Саусалем, да? Сказал ему, что вот там пришел Умар. Пророк Саусалем говорит ему те же слова. «Эзан лагу абасиру бильджанна». «Разреши ему и обрадуй его раем». И он пошел и обрадовал Умара раем. Тот вошел пророку Саусалем, алейхи вассалям. Пришел и увидел, что пророк Саусалем сидит посреди заборчика, в середине, опустив ноги в колодец, а Абу-Бакр справа от него. И остается место еще слева от пророка Саусалем. И он пошел и сел слева от пророка Саусалем, алейхи вассалям, потому что место было тесное, там особо сесть где-то негде было. Он пошел и сел слева от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Получилось, что как бы с одной стороны колодца они вот втроем сидят. Посредине пророка саллаллаху алейхи вассалям, справа Абу-Бакр, слева Умар ибн Хаттаб. Потом снова кто-то пришел, Абу-Муса спросил, кто это. Пришедший сказал, что он Усман. Усман ибн Аффан, радиаллаху та'аля. Абу-Муса сказал, я пойду спрошу у пророка саллаллаху алейхи вассалям. Попросил разрешения для Усмана, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Изан лягу баширу бильджанна маа бальва тусибу». «Иди, разреши ему войти и обрадуй его вестью о рае, но после испытания, которое на него падет». Абу-Муса пошел и сообщил об этом Усману, что вот тебя пророк саллаллаху алейхи вассалям радует раем, но будет испытание сначала тебе, хорошо, которое на тебя падет. Получилось, что как бы он его обрадовал, с одной стороны, ни'ма, то есть радостная весть, милость от Аллаха Субхана ва Тааля, с другой стороны бальва. Бальва, то есть испытание, которое его ждет. И он зашел в Осман и увидел, что уже вот это место, заборчик, с этой стороны, да, колодца, на котором все проксался, бордюрчик, и рядом Абу-Бакр и Умар, уже занято все здесь. Занято. И поэтому он сел напротив пророка саллаллаху алейхи вассалям, тоже так же сел, тоже опустил свои ноги, также обнажил свои голени. Саид ибн Мусейб, который передал этот хадис, а Саид ибн Мусейб, мы знаем, что это один из крупнейших последователей, да, табиинов. Табиины — это кто такие? Табиины — это те, которые сопровождали сподвижников, то есть жили при сподвижниках, видели их, учились от них. И он говорит, Саид ибн Мусейб, и я, говорит, так это истолковываю, что это вот то, как должны, как располагаются их могилы, то есть как они похоронены. То есть Абу-Бакр и Умар сели рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалям, справа и слева. И они втроем, пророк саллаллаху алейхи вассалям, Абу-Бакр и Умар похоронены в одном месте. То есть в комнате Аиши радиаллаху та'аля анха. Все в одной комнате. И они в судный день будут воскрешены с этого места. И втроем будут подняты с этого места, с комнаты Аиши радиаллаху та'аля анха. Так же, как в этом мире они все время вместе ходили. То есть Абу-Бакр и Умар все время ходили вместе с пророком саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому во многих хадисах пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, «Захабту анава Абу-Бакр Умар». «Пошел я, и Абу-Бакр и Умар». Хорошо. Или, например, «Пришел я, Абу-Бакр и Умар». То есть все время Абу-Бакр и Умар с пророком саллаллаху алейхи вассалям вместе. Как в этом мире они были его спутниками, соратниками, помощниками, так и в судный день они тоже вместе с ними выйдут из своих могил. И Усман, руля Аллаху Таля, он сел напротив них, потому что могила Усмана не была уже в комнате Айши, рада Аллаху Таля. Пророк Саусалям обрадовал раем, но и в то же время сообщил ему о испытании, которое ждет его. А что это за испытание? Это несчастье. Это то, что люди восстали против Усмана, рада Аллаху Таля. Некоторые, те, которые называют хариджитами, хаварич, они вышли против него, будучи недовольными тем, что он там назначает кого-то на посты, по их словам, да, кого-то назначает на посты своих родственников, или что как-то неправильно распоряжается финансами. То есть это фитна, да, вот это искушение, полоскание или выход против мусульманских правителей, да, то, что появилось во время Усмана, рада Аллаху Таля, и они выступили против него и убили его в его собственном доме, проникнув туда, вошли к нему и убили в то время, когда он читал Коран, совершал тахаджуд, ночной намаз, и перед ним находилась книга Аллаха. Коран находился перед ним. И говорят некоторые историки, что капля крови его, когда его убили, упала на Коран, упала на страницу, на то место, где сказано «Фасайк фикхум Аллах», «Избавит тебя Аллах от них», «Ваху самиу лалим», и он слышащий, знающий. Вообще, Усман ради Аллаху, мы знаем, что он был известен тем, что он читал много ночных намазов, Курана, много читал ночью. Эти преступники, эти несправедливые валимы, беззаконники ворвались к нему, убили его, и он поэтому был убит шахидом, пал шахидом. И сбылось то, что сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям, когда поднялись на Ухуд. Он, Абу Бакр, Умар и Усман поднялись вчетвером на гору Ухуд. Мы знаем, да, гора известная возле Медины. Поднялись вчетвером, и Ухуд начал дрожать. И знамение Аллаха Субхану Таля – это дрожание Ухуда. Он дрожал не как наказание от Аллаха, а как радость со стороны Ухуда. То есть, если землетрясение или провалы земли, то это будет наказание от Аллаха Субхану Таля. А здесь Ухуд задрожал, но это было дрожь не наказание, а это была радость этой горы. Предметы радовались пророку Саусалям. Дни, камни, даже гора. И она от радости поэтому задрожала, эта гора. Пророк Саусалям сказал «Усбут Ухуд». «Фаин алейка набиин ва сиддик ва шахида». «Успокойся, Ухуд, не дрожи, на тебе пророк и сиддик, правдивейший, то есть Абу Бакр радиаллаху анхума, ва шахида». И два шахида. Два шахида, то есть кто? Умар и Усман. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал на то, что Умар и Усман, они падут, умрут шахидами, мучениками за веру. И действительно, оба были убиты. Умар был убит тогда, когда выходил, чтобы совершить утренний намаз с людьми, Салат аль-Фаджр, а тогда, конечно, внутренний намаз делали в темноте, потому что света не было. Когда он подошел к месту, где стоит имам, это место называется михраб. Михраб – это не ниша, которая бывает сейчас в мечети. Это михраб – это место, где молится человек. Подошел туда Умар, тогда Валюль аль-Маджуси, он выскочил и нанес ему удары мечом, обоюдоострым, как мы уже говорили. А Усман был убит, мы знаем, хариджитами. Умар был убит во время утреннего намаза, а Усман был убит во время совершения тахаджуда, ночного намаза, у себя дома. Да будь доволен Всевышний Аллах обоими, чтобы Аллах Субхану ва Тааля собрал нас вместе с ними в обители благодати. Эта история, почему приводится здесь автором, потому что здесь бешара, да, то есть радостная весть, желательность радости, доставление радости мусульманам, сообщая им радостную весть. Здесь радостная весть Абу Бакру, Умару и Усману, о том, что они будут в раю. Саллаллаху алейхи ва саллям на набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.